Шалом, дорогая церковь! Сегодня особенный день, и мы благодарны Господу, что этот день наступил. Всякий раз, когда мне приходится делиться словом в той церкви, которой Господь дал мне служить, в Вифании, знаете, когда особенно я проповедую перед тем, как мы участвуем в хлебопреломлении, я всегда должен себя контролировать, чтобы говорить чуть дольше, чем мне хочется. Потому что всякий раз, когда я вижу хлеб, этот плод виноградный, хочется уже участвовать в этом. Хочется еще раз соприкоснуться таким образом с величием жертвы нашего Господа. Я хочу поздравить вас также с этой замечательной датой. Но знаете, что я обнаружил, когда я тут сидел? Я обнаружил, что в некой степени я доисторическая личность. Потому что покаялся в этой церкви больше, чем 30 лет назад. И принял крещение больше, чем 30 лет назад. И духовное крещение принял больше, чем 30 лет назад. Но важно, конечно, чтобы у нас было понимание того, что мы совершаем сегодня. Вы знаете, не случайно в Священном Писании мы находим такую аналогию между супружеским союзом, мужем и женой, и между церковью и Христом. И вы знаете, когда мы смотрим на семью, на особенно взаимоотношения супругов, то мы понимаем, что та семья устоявшаяся, те супружеские отношения, они по-настоящему те, которые должны были бы быть и в свете слова, и в свете того, что задумал Господь, это тогда, когда есть отношения на трех уровнях. Господь создал нас так, что мы имеем плоть, тело, физический уровень, мы имеем душу нашу, которая отвечает за чувства, логику, мышление. Господь вдохнул в нас дух свой, и это духовный уровень. И тот брак устоявшийся, когда есть правильное отношение на всех трех уровнях, на физическом, на душевном и на духовном. И я хотел бы сказать, что сегодня, когда мы особенно в присутствии Божьем, и мы чуть позже будем участвовать в трапезе Господней, очень важно вот это осознание нашего единения, единение с Господом, подобно тому, как я сказал, прообраз мы находим в супружестве, это единение также и соприкосновение на трех уровнях. Конечно же, больше всего нам хочется, чтобы Дух Божий коснулся нашего духа. Чтобы Дух Божий настолько коснулся нашего духа, что мы на духовном уровне переживали все то, что Господь желает, чтобы мы переживали. Не в меньшей степени Господь касается, и мы желаем иметь единение с Ним на душевном уровне. Я хочу, чтобы вы правильно поняли, иногда Писание говорит о душевном человеке как не духовном. В данном случае я имею в виду наши эмоции. Мы не можем быть равнодушными, когда Дух Божий касается нас. Он касается нашего духа, но Он касается и нашей души. И тогда душа наша, она эмоционально откликается на это. Не очень хотелось бы, дорогие братья и сестры, чтобы во время нашего участия Господь коснулся не только нашего духа, не только нашей души, Он коснулся и физического нашего тела. И чтобы мы, особенно те, кто нуждаемся в исцелении, пережили и это соприкосновение с Господом. Я хотел бы, чтобы мы обратили внимание на книгу «Исход», 15 глава, начиная с 22 стиха по 25 стих. И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они ступили в пустыню Сур. И шли они 3 дня по пустыне, и не находили воды. Пришли в Меру, и не могли пить воды в Мере, ибо она была горька, почему и наречено тому место имя Мера. И возроптал народ на Моисея, говоря: «Что нам пить?» Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкой. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его. Я хочу сказать, что это место Писания, оно пророчески говорит о жертве Иисуса Христа. И мы понимаем Ветхий Завет сегодня только тогда, когда мы смотрим сквозь призму жертвы Христовой. И мы понимаем, что Бог задолго до того, как пришел Иисус на землю, как послал Сына Своего Единородного, Он готовил сознание людей. Не всегда люди, жившие в то время, это понимали. Они жили своей жизнью, они имели свои переживания, это было часть их жизни. Но нам особенно сегодня, и мы имеем возможность, особенно сегодня у нас есть эта возможность взглянуть также и глазами Нового Завета на некоторые отрывки Ветхого. И вот, когда мы читаем здесь, они пришли в это место, которое называлось Мера или Мара, другими словами, более по-еврейски. Это место было особенным местом, потому что оно так называлось в силу того, какой была там вода. Когда мы читаем книгу Руфь, я думаю, вы помните это место Писания, где в 1 главе 20 стихом Наимень говорит: «Не называйте меня Наименью, называйте меня Марою, потому что Вседержитель послал мне великую горесть». Фактически это одно и то же слово, именно ударение должно быть на второй слог, которое по-еврейски означает горечь. Что это говорит нам сегодня? Это говорит нам, что горечь ассоциируется прежде всего с грехом. И когда они пришли туда, у них была жажда, но эту жажду было невозможно утолить. Почему? Потому что эта вода была горькая. Вы знаете, в Римлянам 3 главе 10 стих мы читаем эти замечательные слова, которые замечательны только потому, что мы сегодня знаем Христа. Если бы без этого, это были бы крайне горькие слова, которые говорят: нет праведного ни одного. Я хочу сказать, что эта вода была вся горька. Мы не можем взять часть воды таким образом, чтобы она в одном водоеме была сладкая, а другая часть была горькая. Об этом я верю, именно имея в виду вот это событие, некогда говорил апостол Иаков. Он говорил: течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? То есть это невозможно. Поэтому эта вода, она как субстанция, как жидкость, она была пронизана вся горечь. Там не было ни одного где-то такого маленького миллиграмма в этой водоеме, чтобы можно было пить, чтобы можно было сладость эту испытать. Более того, мы здесь находим, что эта вода настолько была горька, что даже эта вся местность стала называться Мара или горечь. Это подчеркивает то, что это было продолжительное время. Это было очень долго. Жители той местности, они уже свыклись с тем, что эта горечь там была постоянно. Жители этой местности, они знали, там нечего пить эту воду, потому что эта вода горька. Я хочу сказать, что со времен Адама грех, он действовал в мире. Грех он заполнил собой. И нельзя было почерпнуть спасение вне Иисуса. Когда мы говорим о Ветхом Завете, как ни парадоксально иногда это звучит, но спасение в Ветхом Завете можно было получить только через жертву Христа. Через будущую жертву Христа. Почему? С одной стороны, мы имеем праведников. И особенно в 11 главе послания к евреям Господь напоминает нам о людях веры, о тех праведниках, которые являются сегодня образцом, и мы проповедуем об этом с наших кафедр. Мы, читая Слово Божие, берем это во внимание и используем это как пример. Но с другой стороны, мы читаем, что законом никто не мог оправдаться, что своими человеческими делами, просто делами, без познания Бога, без будущей жертвы Христа и в Ветхом Завете человек не мог оправдаться. И поэтому весь мир, он был в состоянии греха. И эта горечь, она проникала везде. И поэтому мы читаем именно, что нет праведного ни одного. Как бы все, весь мир погряз в этой горечи греха. Но мы благодарны Господу, что то пророческое действие, которое здесь совершил Моисей, Моисей возвел Господу. Я тоже понимаю, здесь есть глубокий смысл. Только Бог мог разрешить эту проблему. Человек не в состоянии был разрешить эту проблему. Только к Господу можно было обращаться в этой вечной проблеме греха. И Господь показал ему дерево, мы читаем 25 стихом, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкой. Он бросил, и вода стала пригодной для питья. Вы знаете, я не знаю, на самом деле, обладало ли это дерево, конкретно то дерево, о котором здесь говорит, каким-то особым свойством, вполне вероятно. Но для нас важно не это. Для нас важно понять, что каким-то образом это дерево, оно не просто сладость свою распространило, нет. Я понимаю, что это дерево, оно каким-то образом сумело впитать всю эту горечь. Оно в этот кусок дерева или другое, перевод говорит, что ветви с дерева, все равно это часть дерева, каким-то образом сумело впитать всю горечь, всю, до такой степени, что эта вода стала сладкой, до такой степени, что эта вода стала пригодной. Вы знаете, это место Писания, второе послание Коринфянам, 5 глава, 21 стих, где мы читаем: не знавшего греха, Он сделал для нас жертвою за грех. И обратите внимание, здесь даже на экране жертвою стоит в квадратных скобках, в других наших Библиях написанных, там стоит курсивом это слово. То есть его нет в оригинале, оно дано для связки, для понимания. Иными словами, можно сказать так, как говорит современный перевод: того, кто не знал греха, Бог ради нас сделал грехом, чтобы сделать нас в единении с Христом божественной праведностью. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас грехом. Я понимаю, почему переводчики Священного Писания поставили это слово здесь жертвой, потому что это кажется почти кощунство, что Господь своего Сына сделал грехом. Но вот этот отрывок Писания, который мы читали в Исходе, он говорит, как это дерево впитало эту всю горечь, вот таким же образом Христос впитал в себя этот грех, наш грех с вами. Для чего? Для того, чтобы мы стали пригодны для Господа. Как эта вода стала пригодна для питья и сладка, так мы стали пригодны для Господа. Мы могли утолить жажду. Мы могли действительно быть людьми, которые могут иметь единение, как я сказал, с Господом на всех вот этих уровнях. Я хочу сказать, что здесь есть несколько еще моментов, на которые хотелось бы обратить внимание. Во-первых, послушание Моисея. Когда Моисей возопил Господу, это быстрое действие. Господь показал ему дерево, и сразу же написано, он бросил его в воду. Я хочу сказать, что мы имеем дело здесь прообразом послушания Христа. Не послушание первых людей, Адама и Евы, привело эту вселенскую горечь до такой степени, что мы имеем и сейчас, если мы не познали Христа, эту горечь в действии. Апостол Павел даже говорит, что вся тварь, все творение совокупно стенает. Это очень интересное слово. Если его исследовать, то можно понять, что это очень глубокое сетование. Это горечь, это печаль, это груз, который невозможно сбросить. Нет способа освободиться от него. Примерно вот это слово в оригинале означает. И мы понимаем, что в противовес непослушанию Адама и Евы Иисус проявил послушание Отцу. Он принял этот вызов. Он не раздумывал. И я говорю это не только тогда, когда мы уже говорим о земной жизни Христа, непосредственно моменту, тому моменте, когда происходит распятие. Я говорю о вечной готовности Христа. И в Откровении мы читаем, с одной стороны, может быть, даже непонятные слова, если не вникать глубоко в то, о чем мы сейчас говорим. Там говорится, что он агнец, закланный за нас прежде создания мира. Это говорится о готовности Христа. Знаете, для меня всегда оставалась эта загадкой, даже сейчас, хотя я меньше об этом думаю, когда обратился к Господу, это занимало, я признаюсь, мой разум. Я думал, ну почему, Господь, почему Ты допустил, зная, что произойдет грехопадение первого человека, за тем, чтобы отдавать Сына Своего на распятие? Это действительно благочестие тайна, о чем Писание говорит. Но это подчеркивает ту любовь, которую имеет к нам наш Небесный Отец, выраженную в Сыне и особым образом показанную нам через действие Духа Святого. Поэтому, когда мы думаем об этом подвиге Господнем, то мы понимаем, что заключено в этом. Я хочу сказать, дорогие братья и сестры, когда мы читаем здесь, они шли вначале по пустыне, и там не было воды на протяжении 3 дней. И, естественно, была эта потребность в воде. Сегодня мы, как верующие люди, особенно нуждаемся в Слове Божьем. Но когда мы читаем Слово Божие, оно, любое место, которое мы читаем, оно должно быть прочитано именно в контексте, я бы сказал, в духе понимания жертвы Христовой. Когда проповедуется Слово, я думаю, вы заметили, оно тогда имеет силу, даже если оно имеет некий поучающий оттенок, наставительный, говорящий о каких-то повседневных вещах. Но если это в духе вот этой благой вести, в духе Христа Христова, в духе жертвы Христовой, то мы не просто имеем букву, мы имеем тогда дух в этом слове. И тогда оно особенно касается нас. И, как я сказал, оно касается до такой степени, что оно касается всех этих 3 уровней наших. И поэтому вот этот отрывок Писания, он также говорит, что у нас должна быть жажда. Жажда по Слову, жажда по общению с Христом, жажда по тому, чтобы нам участвовать в кресте через даже повседневную жизнь и сегодня в виде участия в трапезе Господней. В начале моей христианской жизни я особым образом понимал, что мне нужно готовиться к этому дню, дню причастия. Но я вскоре обнаружил одну такую проблему. Возможно, это что-то, что сегодня имеет кто-то также из вас, особенно если вы в начале христианского пути. Проблема заключалась в следующем. Я понимал, когда объявляли, следующее воскресенье будет хлебопреломление. Я понимал о том, что мне нужно каким-то образом готовиться. Но вот наступала пятница, вечер, а потом суббота, и что-то происходило такое, что ставило под сомнение мое участие в трапезе Господней. Я не говорю о каких-то, возможно, там серьезных грехах, хотя кто измерит серьезность греха. Но я приходил в воскресенье, и уже не было той радости. Хорошо, и как-то каялся. Но опять приходило нечто подобное. По прошествии нескольких раз вот такого происходящего, я не скажу, что это подряд было, я начал размышлять, почему? Почему это так со мной происходит? И я вдруг осознал, может быть, не потому, что так подавалось церкви, скорее из-за моего восприятия, что мне нужно готовиться вот к этому дню, знаете, как праздник какой-то, вот надо к нему подготовиться, а потом наступает, как мы говорим, серые будни. Свадьба – это такое особое событие, а потом нужно жить с этим человеком 24 часа в сутки. И я обнаружил вот это, и я понял, что-то не так. И через какое-то время пришел ответ. Я даже не знаю, как он пришел, через слово, через размышление, через просто присутствие церкви, и Господь говорил. Но я осознал, что я упустил, что этот день – это каждый день. Что этот день, каждый день моей жизни сотворил Господь. И вы знаете, иногда, к сожалению, я это наблюдаю, посещая не одну церковь, бывает в разных церквях. Иногда я наблюдаю, что подчас вот это мирское восприятие, оно даже приходит в церковь. Каким образом? Когда апостол Павел говорит о том, чтобы мы не уподоблялись этому миру, то он говорит не только и не столько даже о внешних вещах, которые, конечно же, нужно правильно относиться. Он говорит о идеях этого мира, о принципах этого мира и о законах этого мира, который пытается проникнуть. И что я иногда наблюдаю, что когда люди приходят в церковь, им надо какое-то время разогреться. Это своего рода как на концерте, какая-то разогрев там сначала должен произойти светском. Но Слово Божие нам говорит, что мы должны входить во врата с чем? Со словословием. Мы должны во дворы, вы подходите к калитке, уже хвала. И я обнаружил для себя, что я должен ответственно относиться к каждому дню. Каждый день. Да, это день особенный. Да, это еще одна проверка. Но каждый день особенный. Каждый день я могу встретиться с Господом, даже если пока еще не собираюсь. Я заметил, что обычно мы собираемся, когда у нас что-то плохо. Тогда мы говорим, Господи, забрал бы ты уже меня. Но когда хорошо, то вроде бы, я вспоминаю своего друга, он спрашивал у своей 92-летней бабушки, говорит, бабушка, ты собираешься уже помирать или нет? И бабушка сказала, знаешь что, внучок, надто жизнь хорошая настала. И это было понятно, что она не собирается. Я хочу сказать, дорогие братья, дорогие сестры, мы сегодня приступили к этому дню. Но, возможно, это просто как особенный пик какой-то наш духовный. Не хотелось бы, чтобы это было только так. Хотелось бы, чтобы каждый день у нас было вот это единение с Христом. Я хочу сказать даже по поводу исцеления. Я был в одной церкви, одна сестра встала и свидетельствовала. Она говорила: знаете, я, честно признаться, не люблю прославление. И она так говорила, это не обо мне. И она говорит: я даже специально опаздывала, знала, сколько времени оно в той церкви занимает, там 3 или 4 песни, я специально опаздывала, чтобы прийти, когда уже дальше все хор поет и так далее. И у нее была серьезная проблема, ей нужно было исцеление. И она так решила: ну, когда вот буду участвовать в трапезе Господней, тогда я получу это исцеление, у меня есть на это вера, Господь это не раз делал. И так получилось, что она вынуждена была с кем-то поехать раньше, потому что те, с кем она обычно ее подвозили, это были, наверное, неверующие, они подвозили позже, а здесь верующие, ей было неудобно, и она пришла даже раньше, чем началось прославление. Бог коснулся ее особым образом и исцелил во время первой песни. Почему я это говорю? Когда мы имеем единение со Христом, когда мы уповаем на Господа, Господь действует в любых обстоятельствах. Господь действует, и когда мы на подъеме, вот такой особый день, юбилей, и тогда, когда у нас в жизни, может быть, не все так гладко идет, как нам хотелось бы. Поэтому сегодня, когда перед нами вот эти прекрасные чаши с хлебом, с плодом виноградным, мы еще раз поблагодарим Господа. Поблагодарим за то, что вот эта горечь, она заменена в нас сладостью Господней. И, дорогие братья и сестры, не будем позволять горечи вновь литься из этого источника, из этого отверстия. Иаков, как пастор церкви Иерусалимской, говорил: такое невозможно, наблюдая, что это происходит, к сожалению. Мы поднимемся сейчас и еще поблагодарим Господа, прежде чем будем приступать непосредственно уже к трапезе Господней. Поблагодарим Господа, что эта горечь ушла, что Господь дал нам сладость встречи с Богом. Не будем сетовать, друзья. Даже если это тело наше или наши чувства надломлены, или дух даже нас надломлен, время обратиться к Господу. Как Писание говорит, пришло время взыскать Господа. Молимся.